नमो भगवते वसुदेवाय ॐ नमो भगवते वसुदेवाय ॐ नमो भगवते वसुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकम् वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगणारघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतां सवदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिककान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चना गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चकल्पातरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अजानुलम्बितभुजो कनकावदतो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तं सञ्जीवयत किल शक्तिधरः स्वधं न अन्यंश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादिं प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् Я расскажу сегодня о двух основных темах. Одна будет непосредственно связана с вторым стихом из 17 главы Бхагавад-гиты, который я сейчас прочитаю. И эта тема немножко углубляет анализ того, каким образом гуны воздействуют на человека. и как человек должен относиться к этому воздействию, что он должен делать, испытывая на себе воздействие гун материальной природы или качества материальной природы, частью которой он является. И второе, в продолжении этого будет, ну, как бы завершение нашей предыдущей темы, а то, о чем мы говорили в двух последних лекциях о пище. Они до какой-то степени связаны друг с другом. Мне не хотелось просто говорить о пище, мне хотелось дать еще какое-то философское измерение нашему обсуждению. Поэтому я прочту сейчас второй стих из 17 главы Бхагавад-гиты, который называется «Разновидности веры». Нараянам намаскритя, нарам чайва наротамам, девим сарасватим вьясам, тато джая мудираят. Шри Бхагаван увача, тривидха бхавати шрадха, Дехинам сасвабхаваджа, сатвики раджаси чайва, тамаси четитам шрину. Шри Бхагаван увача, тривидха бхавати шрадха, дехинам сасвабхаваджа. Сатвики раджаси чайва, тамаси четитам шрину. Шри Бхагаван увача, тривидха бхавати шрадха, дехинам сасвабхаваджа. Сатвики раджаси чайва, тамаси четитам шрину. Верховный Господь сказал, в зависимости от гун материальной природы, под влиянием которых находится воплощенная душа, ее вера может быть трех видов – благости, страсти или невежестве. Услышь от меня об этом. Пожалуйста, послушайте внимательно очень глубокий комментарий, который Шрила Прабхупада дает к этому стиху. Потому что в этом комментарии изложен алгоритм отношения к влиянию гун материальной природы. Те, кто знаком с предписаниями шастр, но из-за лени прекращают следовать им, попадают под влияние гун материальной природы. В соответствии со своей прошлой деятельностью, в гунах благости, страсти или невежества, они приобрели определенные качества. Живое существо с незапамятных времен взаимодействует с различными гунами или качествами материальной природы. В материальном мире оно приобретает тот или иной склад ума, который определяется влиянием на него материальных гун. Однако человек может изменить свою природу, общаясь с истинным духовным учителем и следуя предписаниям шастр. Постепенно он может подняться с уровня гуны невежества или страсти до уровня гуны благости. Таким образом, слепая вера в той или иной гуне материальной природы не поможет человеку достичь совершенства. Прежде всего, нужно проанализировать свое положение, опираясь на разум и общаясь с истинным духовным учителем. Тогда мы сможем занять более высокое положение и постепенно выйти из-под влияния низших гун. Шрила Прабхупада ки. Тривидха бхавати шрадха дехинам сасвабхаваджа сатвики раджаси чайва тамаси чети там шрину. Верховный Господь сказал, в зависимости от гун материальной природы, под влиянием которых находится воплощенная душа, ее вера может быть трех видов. Очень короткий, но очень емкий комментарий, в котором Шрила Прабхупада объясняет, что реализовать свое стремление к совершенству может только человек, который начнет анализировать себя с точки зрения шастры духовного учителя. При этом Шрила Прабхупада очень ясно показывает, что делать это должны мы. И он объясняет, как это нужно делать. Шастры и духовный учитель дают нам инструменты, необходимые для того, чтобы это случилось. Но само преображение в значительной степени происходит под влиянием нашего стремления делать это, самоанализа, общения и так далее. И я буду рассказывать сегодня немножко об этом. Почему? Потому что мы сейчас с вами очень сильно находимся под влиянием внешнего мира. Мы обусловленные души. Это определение обусловленной души. Обусловленная душа – это душа, которая приспосабливается к условиям. Душа, которая меняется или меняет свой склад, меняет свое отношение, приспосабливаясь к внешним условиям. Душа, которая не может жить на основании каких-то внутренних ориентиров, и которая все время, как хамелеон, меняет свой цвет. Попадая в одни условия, она окрашивается в один цвет, попадая немножко в другие условия, она окрашивается в другой цвет. И нужно отдавать отчет себе в том, насколько мы зависимы от этого. И чтобы не оставаться хамелеоном. Кто-то хочет оставаться хамелеоном в этом мире? Если мы просто будем жить, оставаясь послушным этим условиям, плыть по течению, Шрила Прабхупада называет это состояние слепой верой. Мы просто слепо плывем по течению. Мы как хамелеон меняем свою окраску. Но для того, чтобы сопротивляться этому, нужна некая сила. И сила эта берется из общения, прежде всего, с шастрами и духовным учителем. И надо хорошо анализировать, отдавать себе отчет в том, что происходит с нами, что происходит с миром. Мир, к сожалению, катится куда-то не туда. Если посмотреть на то, под влиянием каких гун попадает все больше и больше мир, то мы можем ужаснуться. Я подумал, по каким критериям об этом можно судить, потому что, ну, все знают, что я читал одну книгу, где приводилась шумерская запись, где-то 6000-летней давности. Там в этой шумерской записи говорится, что молодежь нынче стала не та. Что нельзя ее сравнить с нашим поколением. Ну, иначе говоря, деградация давно уже идет в материальном мире. Этим никого не удивишь. Но все-таки, так как мы особенные с вами, хочется сказать, что сейчас она все-таки особенно быстро идет, эта деградация. И мир все быстрее и быстрее попадает под влияние этих низших гун материальной природы. Я думал, каким примером это можно проиллюстрировать. Один пришел мне в голову, это стандарт красоты, который существует сейчас у людей. Конкурсы красоты и все остальное. По нему тоже обо многом можно судить, если мы как следует посмотрим на то, как меняется представление о красоте в людском обществе. Если взять даже представление о красоте 30-40-летней давности, там, Любовь Орлова, все эти такие пухлощекие красавицы 30-40-х годов, киноактрисы такие. Была там какая-то благость в этом во всем. Какой-то намек на благость. Так? Если взять современных моделей, которые чем хищнее они выглядят, тем красивее. Чем больше у них во взгляде злости и жадности, тем... Потому что их впроголодь держат, и, соответственно, у них развиваются определенные качества. И все люди считают, что это стандарт красоты сейчас. А если немножечко еще дальше отойти по времени, там взять какую-нибудь Венеру Милосскую, Проксителя или еще кого-нибудь, ее бы близко даже не подпустили на конкурс красоты сейчас, если бы сама Венера Милосская притопала сюда. Ее бы отбраковали очень быстро. Вот. Но именно определенные, что ли, качества, какая-то хищность, и все это очень сильно сейчас прославляется или ценится людьми. И таким образом можно понять, как общество, куда общество потихонечку идет. Как я уже цитировал, Кришна объясняет природу ада. Потому что некоторые люди говорят, есть ад или нет. Кришна говорит, есть ад. Тамогуна – это ад. Когда преобладают низшие гуны материальной природы, земля превращается в ад, место превращается в ад. Там, где начинают преобладать именно низшие качества материальной природы. И именно поэтому надо понять, что если мы будем слепо верить в то, что есть, а человек будет слепо верить в то, что материальный мир навязывает ему, потому что мы по природе своей слепы, мы рождены в невежестве. Омагьяна тимирандася. Я родился во тьме невежества, я родился слепым. Так, как котенок, я не вижу ничего, я не понимаю ничего. То постепенно эти низшие гуны будут входить внутрь нас и полностью завоюют наше сердце и наше сознание. Иначе говоря, нам нужна систематическая программа сопротивления этому внешнему влиянию. И Шрила Прабхупада объясняет, как это нужно делать. Для этого, прежде всего, я должен сделать первый шаг, я должен подчиниться шастрам. Я должен построить свою жизнь в соответствии с принципами шастр. И это первый шаг предания себя на волю Кришны. Потому что что такое шастра? Шастра – это воля Кришны, это слово Кришны, это сам Кришна. Так, я должен подчиниться священным писаниям. Но тут есть один подводный камень во всем этом, потому что шастры бывают разные. И в шастрах человек может найти все то, что так или иначе подходит ему по природе. Дьявол тоже цитирует шастры. Он хорошо знает, он лучше всего знает. Этот дьявол кто? Ум. Он специально учит шастры, чтобы в нужный момент их процитировать, чтобы оправдать себя. И, соответственно, нужно очень хорошо понимать, поэтому нужен духовный учитель. Достаточно одних шастр? Нет. Именно по той причине, что если шастра отдана на растерзание моему уму, я буду находить только то, что нравится мне в шастре. И буду строить все равно свою жизнь в соответствии со своей природой. Как тут говорится, у меня есть определенная природа, эта природа будет направлять мою жизнь. И эта природа будет постепенно меняться, я буду постепенно деградировать в соответствии со вторым законом термодинамики. Соответственно, есть два этих фактора – духовный учитель и шастра. Духовный учитель, его роль заключается в том, чтобы не позволить мне неправильно интерпретировать шастру. С кем-нибудь из вас случалось такое, что вы хотите уже было неправильно истолковать шастру, но тут вас ограничивают, мягко выражаясь в этом, вашу свободу воли. Духовный учитель специально для этого, его роль именно в этом. Поэтому Шрила Прабхупада указывает, что два этих фактора должны быть. Но тут также очень важно понять, какие шастры, потому что, еще раз, шастр много. Как сам, как Махараджа Юдхиштхира говорит, Шрутайо Вибхина, Шрути бесконечны. И там найти можно все, что угодно, потому что Шрути, мы уже разбирали с вами этот вопрос, Шрути написаны, почему они бесконечны? Потому что они написаны для людей с разной природой. Потому что, по сути дела, в Шрути так они устроены, что нужно удовлетворить людей с разной природой, с чего-то они должны начинать. И возникает вопрос, каким священным писаниям следовать. Так это очень важный вопрос, на который мы должны хорошо знать ответ. Сегодня я разговаривал с одним преданным, и он сказал мне, что он, в свою очередь, разговаривал с одним священником из катакомбной церкви. Этот священник спросил у него, а ты уверен, что ты идешь правильным путем? Так, и наверняка этот вопрос мы, сталкиваясь с другими людьми, будем слушать. Вы уверены, что вы идете правильным путем? А почему вы в этом уверены? Так, каким образом можно сказать или доказать, что мы идем правильным путем? Один ответ на это, важный ответ, который мы должны знать и для себя, и для своего сомневающегося ума, который рано или поздно вовне будет представлен какими-то людьми или какими-то провокациями, провокационными вопросами. Это то, что человек, и Кришна настаивает на этом, и это одна из тем нашего небольшого обсуждения, человек должен следовать шастрам, но только шастрам в гуне благости. Потому что есть шастры в гунах страсти, в гунах невежества, в гунах благости есть трансцендентные шастры. Так? Что такое, как определить, что шастра относится к гуне благости? Потому что будут священные писания, где будет говориться, ну, пожалуйста, ради Бога, не ешьте омаров и лягушек. И если вы не едите омаров и лягушек, то вы попадете в рай, где живут такие же люди, которые не едят омаров и лягушек. Так, потому что вы уже достигли очень высокого уровня. Все остальное можете есть, но вот только, пожалуйста, без этого. А как определить, какая шастра к какой гуне относится? Как определить, что шастра, которой мы следуем, это правильная шастра, хорошая шастра? Потому что еще раз, много есть различных шастр. Чему будет учить шастра в гуне благости или священное писание в гуне благости? А? Знание. Какое знание? Все шастры дают знание. Какое знание? О душе все шастры будут говорить по-разному. Отречение. Но все шастры будут давать какие-то ограничения человеку. Те шастры будут говорить, это можно, это нельзя, это значит, что от чего-то я должен отречься. Так, отречение тоже можно по-разному толковать. Я могу отречься от омаров и лягушек. И это будет очень серьезный шаг в сторону отречения. Так. Давайте подумаем, вы наверняка знаете об этом. А? Не слышал. Да, но все-таки сначала давайте посмотрим, что такое шастра, чему они будут учить. Чему они будут учить шастра в гуны благости? Смирению, безусловно. Безусловно, смирению, терпению. А они будут учить, Шрила Прабхупада объясняет это, и Кришна объясняет это в Бхагавад-гите, что они будут говорить о единой природе всего сущего. Это очень важно. Шастра, которая учит человека широко мыслить, которая учит человека видеть единую духовную природу, единый духовный источник. Шастра, которая дает человеку именно не сектантский взгляд, и которая, соответственно, будет учить его становиться терпеливее, смиреннее. Шастра, которая будет учить его не причинять никому боли, не подвергать никого насилию. Правильно? Шастра, которая будет учить уважению, почтению. Это все признаки гуны благости. Потому что будут шастры, и есть шастры, которые учат шастры в гуне страсти. Чему будет учить в противоположности этому? Да. Разделяй власть. Совершенно верно. Превосходству одной категории людей над другими. Избранности одного народа над другим. Я не буду акцентировать внимание на этот момент, но каждый из вас может понять, о чем идет речь. Когда в шастре говорится, что только этот народ особенный. Так? Чтобы так или иначе, вы избранные люди, вы самый любимый народ, вы еще что-то такое. Это шастра, которая несет на себе достаточно сильный отпечаток гуны страсти. Так, исключительность этого пути, разделяй и властвуй, Шастры, которые... И можно видеть это, что только этот путь правильный. Шастры, которые будут оправдывать убийство. Тоже, к сожалению, в шастры в гуне страсти. Хотя они могут ограничивать его какими-то рамками, но они будут говорить, что вот это можно. Которые будут оправдывать какое-то ограниченное насилие. И, наконец, шастры в гуне невежества, чему будут учители так или иначе подводить базу под это. А? Ну да. Шастры в гуне невежества будут, это всякие тантрические шастры, тантрические писания со знаменитым 5М, мясо, рыба, вино, это 5М, митхуна, секс. Это так или иначе шастры, которые специально предназначены для людей в гуне невежества. А какая будет трансцендентная шастра, чему она будет учить нас? А, она будет нас учить служению. Кому? Верховной личности Бога. То есть шастра, которая проповедует единую природу всех людей, единую духовную природу, братство между людьми, природу души, это шастра в гуне благости. Шастра трансцендентная будет говорить о едином источнике всего сущего и будет учить нас, как служить ему. И, соответственно, поэтому и Кришна говорит, что наше влияние, то, насколько мы попадаем под влияние гун материальной природы, в значительной степени зависит от того, каким шастрам мы следуем. И поэтому в ведах или ведической культуре шастры классифицируются на две категории. Есть нигамы и агамы. И агама – это то, что изошло. Агама – это ведические писания второго порядка, которых очень много. И агама – это прежде всего то, что изошло от Шивы, различные тантрические писания или конкретные предписания. А нигама – это нитарам гамаяти, то, что выводит нас за пределы материального мира. И веды – это сами веды, сами трансцендентные веды. И веды исходят от Вишну, а агама исходит от Шивы. И, соответственно, от всех остальных, от каких-то других ответвлений происходят различные агамы. Все остальные шастры максимум достигают уровня агамы. Но трансцендентная шастра – это нигама, которая исходит от самого Вишну, от олицетворения гуны благости. Вот. И это что касается различных шастр. И дальше, опять же, даже если у нас есть правильная шастра, мы сможем неправильно интерпретировать ее, и для этого нам нужен духовный учитель. Поэтому Шрила Прабхупада подчеркивает тут, однако человек может изменить свою природу, общаясь с истинным духовным учителем и следуя предписаниям шастр. Но, дальше он говорит, прежде всего нужно проанализировать свое положение. Иначе говоря, я должен внутри проанализировать или внутри понять, не просто так сказать, что вот у меня есть хорошая шастра. Есть у нас хорошая шастра? Шастра наша правильная? Правильная. Теперь у нас есть духовный учитель? Есть у нас духовный учитель. Правильный у нас духовный учитель? Господь с ними. Пусть будет. Так. Но этого мало. Дальше я должен проанализировать. Я должен попытаться понять, каково мое положение, что я делаю здесь, куда я дальше иду. И только в этом случае постепенно у меня будут открываться глаза. И тут мне хотелось очень важную вещь, это самая важная вещь первой части сказать. Каким образом будет происходить это постепенное изменение от гуны невежества, гуны страсти и в конце концов гуны благости в процессе самоанализа. Невежество чем характеризуется? Что такое невежество в наших поступках? Тамас в наших поступках. Это когда я делаю, как хочется. Это когда я делаю, и Шрила Прабхупада очень четко говорит, в сущности, если я просто делаю, как хочется, что мне хочется, то это будет невежество. Так? Давайте посмотрим на этот процесс анализа, он очень важен. Теперь, если я чуть-чуть поднялся с уровня невежества, невежество просто вот
Я ничего не соображаю, делаю, как делается. Есть, появился у меня какой-то импульс, какой-то порыв. Так грустно мне, я злой, хочется на ком-то зло сорвать. Я иду и срываю на ком-то зло. Это невежество. Когда человек действует, не отдавая себе отчет в том, что он делает. Так, теперь раджас. Каким образом происходит постепенное поднятие человека или постепенная трансформация природы человека в этих гунах? Послушайте внимательно, это очень важный момент. Потому что я боюсь, что мы слишком преувеличиваем свое положение в гунах материальной природы. Невежество – это когда я не знаю, что я делаю. Просто хочется делать и делаю. В этом невежество, это тамас. Так? Теперь раджас, я начинаю читать священные писания, я начинаю слушать что-то. И я пытаюсь каким-то образом менять свою деятельность в соответствии с шастрами. И на самом деле я просто немножечко меняю свои внешние поступки в соответствии с шастрами. Это я просто перешел из тамаса в раджас. Переход из раджаса в сатву чем будет сопровождаться? Анализом чего? Анализом мотивов своих. Переход... Заметили, да? Можно как-то соотнести себя с этим. Я начинаю читать Священное Писание. Священное Писание говорит мне, все время утверждает о том, что я должен вести себя хорошо, что я не должен делать это, должен делать что-то хорошее, не должен делать дурного. Так, я начинаю изменять свою жизнь. А почему я меняю свою жизнь? Почему я внешне начинаю менять? Например, становлюсь вегетарианцем. Это сам по себе сатвический акт или нет? С точки зрения мотива это не обязательно сатвический акт. Потому что на самом деле поступок, природа поступка определяется мотивом. Я становлюсь, много людей становятся вегетарианцем ради чего? Ради здоровья, правильно? Ради чего вы стали вегетарианцами? Кто стал вегетарианцем ради здоровья? Поднимите руки свои. Если я просто в начале, это неминуемый этап. Если я просто вначале пытаюсь поменять свою внешнюю деятельность, не меняя своего мотива, я просто меняю себя с уровня тамаса глубокого и непроглядного до уровня раджаса. Я просто хочу, чтобы мне лучше было. Потому что шастры убедили меня, что если я буду вести себя лучше, то мне будет в конечном счете лучше. На самом деле, переход, реальный переход человека или структуры человека, сознания человека под влияние сатвы начинается с того момента, когда я анализирую что? Когда я начинаю анализировать свои мотивы. Когда я начинаю анализировать мотивы своих поступков. Теперь давайте проведем небольшую статистику. Кто находится под влиянием, в соответствии с этой классификацией, под влиянием гуны невежества? Поднимите, пожалуйста, руку. Под преобладающим влиянием гуны невежества. Самые смиренные подняли руку. Кто находится под преобладающим влиянием гуны страсти? Поднимите руку, пожалуйста. Ну, а все остальные... Под влиянием гуны благости, это понятно. Этого и следовало ожидать. Или, может быть, уже вышли за пределы гун материальной природы. Вот. Но, иначе говоря, почему мне хотелось прочитать именно этот комментарий? Потому что Шрила Прабхупада там объясняет, каким образом человек может, пользуясь этим знанием, постепенно менять себя, стремясь к совершенству. И это преображение внутреннее или изменение себя происходит в результате какого-то глубокого самоанализа. И ни в коем случае нельзя пренебрегать самоанализом. Самоанализ должен быть нашим постоянным спутником в духовной жизни.
потому что без самоанализа наша духовная жизнь будет автоматической или механической. И мы будем думать, как же так, у меня же самые хорошие шастры, у меня же самый лучший гуру, а ничего не происходит в моей жизни. Все будет происходить только если я не буду лениться это делать. И Сила Прабхупада указывает на лень как на основную причину, почему человек все-таки скатывается под влияние гун материальной природы. Я сейчас попытаюсь, сказав это, попытаюсь связать первую часть со второй частью, с продолжением того, о чем мы говорили на протяжении двух последних лекций, о том, что значит правильно питаться, какова наша философия или наша наука питания, наука о вкусной и здоровой пище, как понимают ее вайшнавы. И тут есть очень много важных вещей, которые нужно помнить всегда. Я говорил в прошлый раз, подчеркивал один момент, что мы с вами не вегетарианцы. Вегетарианцы мы или нет? Мы лактовегетарианцы, по правилам. Кто мы? Прасадерианцы. Шрила Прабхупада говорит, что вегетарианцем быть небольшое достижение. Гитлер тоже был вегетарианцем. Гитлер был вегетарианцем. Шрила Прабхупада говорит, голуби вегетарианцы, некоторые мартышки тоже вегетарианки, если нет ничего другого под рукой. Само по себе вегетарианство мало что меняет в нас. Мы прасадерианцы. Да? Запомнили? Красивое слово, звучное. Так, мы питаемся просадом. И я объяснял эту философию прежде всего. Ее нужно очень хорошо понять, что мы едим остатки пищи, предложенной Кришне. И тем самым мы что делаем? Для чего мы это делаем? Очищаем свое сознание. Каким образом? Почему этот акт, простой акт? Я помню, когда я стал преданным или пытался стать преданным, я приехал к своим родителям, которые ни о чем не подозревали, и поставил там какую-то тарелочку перед какой-то фотографией. И моя мама обнаружила это. Она поняла страшный скандал. Она закричала: «Он духов кормит! Привидений кормит!» Я никак не мог объяснить, кого я кормлю. И зачем. Но это очень важный акт признания нашей зависимости от Кришны. Это в этом суть, когда мы сначала, тот, кого мы кормим сначала, мы как бы признаем свою зависимость от этого человека. Мы хотим отказаться от своей иллюзорной независимости, от столь ценимой нами, лелеемой нами иллюзорной независимости или права наслаждаться, как я хочу здесь, в материальном мире. И поэтому мы начинаем свой духовный путь с того, что самый главный акт нашей жизнедеятельности, приготовление пищи, делаем как жертвоприношение. Поэтому Кришна говорит: «Ягьяши шташина санто мучьянты сарва килбишай», что человек, который питается остатками яги, он избавляется от всех грехов, от всего нехорошего, что у него есть. И наоборот, буджанты тет вагам папа, я початя от макаранат. Человек, который готовит только для себя, питается одним грехом. И то же самое в Ману Самхите говорится. «Агам сакевалам бунгте ях праят мат Праятма Каранат. Пачаят Атма Каранат. Ях Пачаят Атма Каранат. Тот, кто готовит ради себя, Атма Каранат, ради самого себя. Агам Сакевалам Бунгте. Он ест только один грех. Сатам Аннам Видьете. Он говорит, что если человек питается остатками пищи, то это пища достойного человека. Сатам Аннам. Это пища хорошего человека. Я рассказывал в прошлый раз, что человек развивает природу того человека, остатки чьей пищи он ест.
что мы как бы приближаемся на этом уровне Кришне к духовному учителю, мы как бы входим в их ауру. Мы становимся ближе к ним через то, что мы питаемся их пищей. Как в нашей традиции рекомендуется дотрагиваться до стоп духовного учителя, или кланяться, или до стоп старших. Для чего это делается? Да, потому что в руках и ногах накапливается энергия. И когда я дотрагиваюсь, я как бы приобщаюсь к этой энергии. В конце концов, еще раз, это работа с сознанием. И если я хочу прогрессировать, чтобы мое сознание развивалось или поднималось, я так или иначе должен постоянно соприкасаться с чем-то чистым, и прежде всего с энергией своего духовного учителя, с энергией Кришны, которая отражается в прасаде. Есть эта знаменитая история, я ее несколько раз рассказывал на лекциях, но она очень подходит этой теме, ее нельзя не рассказать сейчас, про реальную историю, которая произошла во Вриндаване где-то лет 100 тому назад. Когда одна очень знаменитая куртизанка в Индии, она жила в Бомбее, знаменитая, к ней приходили очень богатые люди, в какой-то момент раскаялась. Ей стало стыдно, горько от того, что она ведет такую жизнь, исполненную греха. И она решила собрать все деньги, накопленные своим ремеслом, и отдать их Богу. И она знала, что Говиндаджи самое высшее проявление Бога. Говиндаджи в это время уже был в Джайпуре. Она приехала в Джайпур и подошла к пуджари и сказала, что вот я куртизанка, я блудница, а я хочу пожертвовать большую сумму денег Говиндаджи. Пуджари посмотрел на ее деньги, посмотрел на нее и сказал: вы знаете, я не могу принять от вас эти деньги, потому что я не могу предлагать Господу что-то, заработанное таким образом. Это не в моих правилах. Она очень огорчилась, и она подумала: ну, у нас же я такая падшая, что даже денег я не могу дать Кришне, даже это не берут от меня. Она ушла и стала поститься. И решила, что тогда я просто погибну, оставлю свое тело, чтобы как-то искупить свои грехи. И Говиндаджи приснился пуджари и сказал: а что ты не берешь? Она мне пришла деньги дарить, а не тебе. Кто вообще такой? Она искренне пришла: и возьми, ничего, я все могу съесть, все могу переварить. Он сказал: возьми эти деньги, приготовь пищу, предложи мне, и потом, соответственно, пищи будет много, накорми. И он это сделал. Нет, это было раньше, на самом деле. Это не в Джайпуре было, это все-таки во Вриндаване было. Это еще раньше было, когда Говиндаджи был еще во Вриндаване в самом. Вот. И пуджари нашел ее. А он сказал: ты знаешь, вот Говиндаджи пришел ко мне и сказал, что нужно пожертвование у тебя взять. Я передумал. Так, понятно, что некоторые люди усомнятся, что именно Говиндаджи был причиной того, что он поменял свое мнение. Но это каждый по степени своей испорченности будет интерпретировать эту историю. Но она очень обрадовалась. Она подумала: надо же, Кришна не забыл меня. Кришна хочет принять то, что я принесла ему. Пуджари делал огромный пир. Он приготовил всех, он созвал всех в саду. Накормил этим пиром, приготовленным на эти деньги, с саду ели этот пир, нахваливали его, кричали: Говиндаджи ки джай. Потом они разошлись по своим ашрамам. И у всех саду, как у одного, этой ночью случилась полюция. В саду проснулись утром смущенные. Оглядывать всех. В конце концов, они потихоньку признались и выяснили, что у всех это произошло. Они, в конце концов, они проанализировали и поняли, что нет другой причины быть не может.
только этот пир, которым нас накормили в храме Говинды. Они пришли к этому пуджаре и спросили, чем ты нас вчера накормил? Он сказал, ну как чем? Просадом. Каким просадом? Ну, этот просад, он был приготовлен на деньги, заработанные определенным образом. Они пришли в полный гнев. И они тогда стали поститься они. До этого постилась одна, теперь стали поститься они. Они сели там, прямо там, в храме Говинды, и сказали, что мы будем поститься до тех пор, пока ты, Кришна, не скажешь нам, зачем ты это с нами сделал. Зачем? Так, и несколько. Они выделили делегацию постящихся, как у нас тоже на Экадесе тут есть делегация, они за всех остальных постятся. Они сели там. Вот. И Кришна таки пришел к ним во сне. И Кришна сказал, они стали с ним спорить, они стали говорить, Кришна, как же так, это же твой просад. Кришна говорит, да, это мой просад. Просад трансцендентный, Кришна говорит, просад трансцендентный. В этом нет никаких сомнений. Кришна, а как же так? Почему же это с нами случилось в результате того, что мы попробовали твой просад? Он говорит, трансцендентный, но голову на плечах тоже надо иметь. Они говорят, ну как же, Кришна, что же мы должны были делать? Мы же не можем пренебречь просадом. Просад нужно почитать. Кришна говорит, просад нужно почитать, но почитать можно понемножку. Все остальное можно было отдать воронам и коровам. Иначе говоря, Кришна сказал, вам нужно было немножечко поесть, а все остальное отдать воронам и коровам. Это хорошая история, потому что она показывает, каким образом человек принимает на себя какие-то последствия сознания. Пища держит в себе отпечаток сознания человека. То, на какие деньги приготовлена пища, то, кто приготовил пищу, то, как она была приготовлена, все это хранит на себе очень сильный отпечаток сознания человека. И даже если оно потом предлагается, этот отпечаток все равно сохраняется, и поэтому так важно быть очень осторожным в пище. Как Сри Чайтанья Махапрабху дает определение вайшнава. Какое определение вайшнава согласно Сри Чайтанье? Асат санга тяга. Все. Вайшнав это тот, кто что делает? Кто в своей жизни избавляется от нежелательного общения. И под нежелательным общением не обязательно подразумевается общение с какими-то дурными людьми, хотя прежде всего это, безусловно, общение с нежелательными людьми, но это также общение с нежелательными энергиями, которые поступают в нас извне, и прежде всего в виде пищи какой-то. И понятно, что нам очень сложно это делать, потому что сейчас все в высшей степени пищи, если посмотреть на нее, особенно пища, которая продается в супермаркетах, она, ну, мягко выражаясь, не очень сатвичная. Так, она вся по-другому сделана. Но пища в нашей традиции. И у нас очень персональная традиция. Что такое прежде всего пища? Это способ выразить любовь, правильно? Пища – это способ выразить свою любовь к Кришне, это способ выразить свою любовь к преданным, которых мы угощаем, это способ так или иначе принять любовь. И на самом деле это главная роль пищи. Люди, к сожалению, сейчас в современном мире думают, что пища нужна для чего? Для того, чтобы тело мое питать. Для того, чтобы грубая пища, нажрусь сейчас. Даже там, много есть хороших русских синонимов, полуприличных, которые описывают этот процесс употребления еды. Но на самом деле пища прежде всего... Почему пища прежде всего это приобщение к любви? Какую первую пищу мы употребляем в своей жизни? Молоко. Результатом чего эта пища является? Любви. В В Ведах говорится, что молоко – это проявление любви. Это физиологическая форма любви. Когда мать любит ребенка, у нее появляется молоко. Снова и снова в книге о Кришне мы слышим, как Деваки там, посадила взрослого Кришну к себе на колени. И что у нее при этом случилось? У нее молоко потекло из груди. Потому что от любви, от избытка любви. Но у нас сейчас, это очень важное отличие отношения к пище в ведической или в духовной традиции, нашего отношения к пище. Мы все равно, так или иначе, мы заражены этим нынешней концепцией. Наш век – это век подделок. Заметили, это век имитации. И сымитировать можно все, кроме одного. Кроме чего нельзя сымитировать? Любовь нельзя сымитировать. Все остальное можно... Любовь тоже можно попытаться сымитировать. Есть. Можно ее попытаться сымитировать, но подделка, она остается подделкой. Давайте с вами поговорим сейчас немного об этом, о подделках. Потому что мы можем есть настоящий просад, или мы можем есть поддельный просад. И настоящий просад – это нечто настоящее, что дает полное питание или полное удовлетворение уму, телу и, в конце концов, душе. Вот. И есть нечто поддельное. У нас очень век, когда все подделывается, все имитируется. И что такое подделка? У нас сегодня был интересный случай утром. Мы ехали рано утром на машине, вдруг нам с одним преданным, вдруг нам один шофер посигналил, попросил нас остановиться. Мы остановились, он выбежал и стал кричать: «Меня обокрали, дайте мне немножко денег, я из Латвии, мне нужно доехать». И он так прям искренне это делал, слезы у него текли, ничего у меня не оставили. Ну вот, говорит, дайте мне совсем немножко нужно денег на бензин. Дайте мне 3000 рублей, чтобы доехать. А я вам дам Rolex. Я недавно купил Rolex. И он вытащил этот Rolex. Коробка там, Rolex. Золотой. Часы такие все красивые. Rolex 3000 стоит. Берите. 3000 рублей всего. 3000 долларов стоит Rolex. Я в Женеве покупал. Так. Чтобы от него отделаться. Так или иначе. Он как-то... запудрил мозги. В результате у нас оказался Rolex, у него рука. 3000 рублей. Ну, прям, ну, мы так взвесили, ну, подумали, что, наверное, один металл дороже стоит. А мы стали рассматривать этот Rolex. Первое, что случилось, это отвалилась надпись Rolex. Отклеилась первая. Упала. Я сегодня думал обо всем этом, я подумал, что это очень символично. Что в этом мире сейчас ничего святого не осталось. И что все подделывается. Что такое настоящая вещь, подлинная вещь? Почему тот же самый Rolex ценится? Или какие-то ценные вещи ценятся? Что остается? Что на самом деле ценится в этом мире по-настоящему? Да, это те вещи, в которые человек смог свою любовь вложить. Так. А что такое подделка? Это то же самое, только без любви. Это когда имитируется внешняя форма. И внешнюю форму можно сымитировать. Как самый лучший пример этого, и наверняка он очень близок и дорог сердцу многих людей, присутствующих здесь, это китайские картины. Правильно? Китайские картины. Любые китайские картины, они вам все, что угодно нарисуют. Нужно Рембрандта нарисовать, Рембрандта нарисуют. С точностью до мазка изобразят Рембрандта. И всего будет стоить 10 долларов. Хотите Рембрандта за 10 долларов? Конечно, ясное дело, потому что там Рембрандта, Ван Гога, кого угодно, что угодно. Чем отличается подлинник от подделки, от имитации? Только этим. Только любовью. Одно – внешняя форма, механическая внешняя оболочка. Другое – то, что несет в себе настоящее содержание, настоящее содержимое. Одно – суррогат, а другое – что-то подлинное. И век, в который мы живем, он, к сожалению, весь суррогатный. И прежде всего, самым первым суррогатом, который нас кормит, является что? Пища. И это делает наше сознание каким? Суррогатным. Наше сознание суррогатное. На самом деле наша неспособность любить начинается с этого. Наша проблема или наша беда, наша неспособность жертвовать, неспособность на какие-то возвышенные, высокие чувства, порывы или, скажем так, ограниченная способность, она в значительной степени идет от этого. От того, что мы выкормлены искусственным питанием. То есть вместо того, чтобы получать настоящее молоко и формировать наше сознание настоящей правильной энергией, энергией любви, мы выкормлены чем-то искусственным. Поэтому так важно, поэтому мы едим прасад. У нас одна надежда есть. В чем заключается эта надежда? Да, в том, чтобы постепенно научиться готовить прасад, предлагать прасад Кришне, раздавать прасад, есть прасад, принимать прасад. Вот. И иногда кажется, что это незначительная вещь. Там, ну, что такое еда? Мы же с вами очень шибко духовные все тут. Но в каждой книге Шрилы Прабхупады в конце есть замечательная глава. Она называется «Йога. Приемы пищи». Так, и с этого очень много начинается. И когда люди пренебрегают этим, когда наоборот люди говорят, это не важно, что я съем сейчас, не важно, что главное засунуть что-то, это что такое? Это имперсонализм, в лучшем случае этого слова. Это отражение нашего поврежденного кали-югой сознания. Вот. Потому что сознание кали-юги заключается в том, что я все могу купить за деньги. Можно за деньги купить любовь. Это единственная вещь, которую нельзя купить за деньги. Что за деньги можно купить? Подделку, имитацию. Может быть, за очень большие деньги можно купить любовь? Можно за очень большие деньги? Нет. Даже за очень большие деньги нельзя купить любовь. Вот. И мне хотелось тут... То есть, еще раз, просто как-то, чтобы мы с вами подумали, как важно это, как, насколько важны это аспекты, и не пренебрегали этим. И еще у меня есть несколько минут, чтобы мы с вами еще подумали над всем этим. Мне хотелось подробно разобрать 8 текст из 17 главы Бхагавад-гиты, где Кришна объясняет, что такое сатвичная пища. Потому что мой ум формируется тем, что я ем. И ни в коем случае нельзя пренебрегать этим. И Кришна очень интересное определение дает именно сатвичной пищи. Я думаю, что нам стоит над ним подумать. Аюх сатва бала арогья сукха прити виварданах. Это первое определение. Виварданах. Вардана что значит? Вардана. Ананда Вардана. А? Расширение, увеличение, углубление. А что такое Вивардана? Нет, не сужение. Вивардана это ви значит висеша рупена. Висеша рупена. Приставка ви значит особое расширение. Особенно увеличивает. То, что особенно увеличивает или то, что конкретно увеличивает. Иначе говоря, первая характеристика пищи правильной, которая влияет правильно на наше сознание, это то, что она особым образом, конкретно, это ее конкретное свойство,
то, что она особым образом увеличивает аюх, что значит аюх? Жизнь, продолжительность жизни. Так, первое, о чем человек должен думать, это то, что пища должна увеличивать, конкретно увеличивать продолжительность жизни. И не нужно стесняться этого, не нужно думать, что это что-то более низкого порядка. Это конкретное отношение к этому вопросу, это сатва, потому что пища в соответствии с аюрведой может быть причиной нашего здоровья, и пища является причиной чего? Всех наших болезней. Все наши болезни от пищи. И поэтому Кришна говорит, прежде всего, сатва. Сатва в нашем сознании появляется тогда, когда у меня здоровая пища. Когда эта пища продляет мою жизнь. Когда эта пища, которая обладает энергией продления жизни. И дальше следующее, сатва. Это очень интересно. Что значит сатва в данном случае? То, что увеличивает сатву. Как по-вашему? Шрила Прабхупада пишет, пищу, которую предпочитают люди, находящиеся в гуна благости, увеличивает продолжительность жизни и дальше очищает сознание. Это очень конкретная вещь. Я сейчас в двух словах быстро, не буду долго говорить, но тем не менее это очень важно. Я смотрел 5 или 6 комментариев на этот стих различных ачарьев. Я смотрел Шанкарачарью, Рамануджа-ачарью, потому что тут они все одинаковы. Тут Шанкарачарья, он тоже в те же ворота играет. Я смотрел Мадва-ачарью, я смотрел Баладеву Видьябхушану, я смотрел Вишванатха Чакраварти Такура. Они, некоторые из них подробно объясняют, что значит этот второй момент. Это пища, которая увеличивает силу ума. Или способность сопротивляться различным эмоциям. Сатвичная пища, одно из ее главных свойств, это то, что она делает человека более уравновешенным. То, что она избавляет его от излишней зависимости от своих эмоций, от грусти, от отчаяния, от печали, от негатива, от депрессии, еще чего-то. Она защищает человека в этом смысле. Она сатва-виварданах, она делает ум более сильным. Или Баладева Видьябхушана интересно переводит это. Она дает силу уму или делает человека более... силу воли увеличивает. Дальше Бала. Бала – это понятно. Бала – это сила. И тут тоже есть интересное определение. Сила значит выносливость или способность не уставать, исполняя деятельность, соответствующую нашей природе. Иначе говоря... Опять же, пища, она должна быть приспособлена к каждому человеку. Дальше ароги значит здоровье. И, наконец, сукха значит удовлетворение. И прити. Прити значит, как некоторые переводят, как желание есть. Увеличивает желание в человеке есть. Но Шанкара дает очень интересное определение этого слова. Он говорит, что сатвичная пища делает человека независтливым. Она заставляет его радоваться, когда у других все хорошо. Это пища, которая заставляет человека радоваться, когда у других хорошо, а не завидовать ему. Это свойство... сатвичной пищи. И Рамануджа-ачарья, он тоже очень интересно говорит. Он говорит, что если человек употребляет пищу, в которой преобладает сатва, то в результате этого его духовное знание углубляется. А помимо этого, она увеличивает силу его организма, его здоровье, а также увеличивает его счастье, удовлетворенность. И дальше он говорит еще одну интересную вещь. А то, каким образом пища влияет на психику. Он говорит, если человек ест, как он интерпретирует таким образом слово сукха. Сукха виварданах, то, что оно увеличивает счастье. Он говорит, что человек, который ест сатвичную пищу, становится сам счастливым, и в результате счастье расширяется, потому что человек, который сам счастлив, что он делает?
Дает счастье
другим. Он заботится о том, чтобы другие были счастливы. Он совершает поступки, которые делают других людей счастливыми. И это то определение, которое Кришна дает в Бхагавад-гите сатвичной пищи. И Шрила Прабхупада, мы знаем, он там объясняет, что это такое. И опять же, буквально еще несколько минут, которые мне хотелось посвятить, последних, завершающих, может быть, еще минут 10 я поговорю, поэтому это то, что касается молока. Потому что молоко, Шрила Прабхупада говорит, что прежде всего, когда мы говорим о сатвичной пище, мы имеем в виду что? Молоко и молочные продукты. Ригведа прославляет молоко, и в Ригведе молоко называется вришньям паем. Это значит, что молоко дает силу человеку. И в Чарака Самхите, послушайте, дается определение молока или свойств молока. Молоко увеличивает силу, молоко улучшает память, молоко устраняет усталость, молоко поддерживает в человеке силу и продляет его жизнь. Иначе говоря, все эти определения, каким образом, что нам напоминает? Да, это пища в гуне благости. Так, по сути дела, если правильно относиться, но не, многие люди не воспринимают молоко, и тут мы об этом тоже поговорим, потому что, ну, важно это. Просто прежде чем мы перейдем к этому, я хотел немножко еще про молоко сказать, что молоко это, как мы уже говорили, это проявление любви. Есть этот знаменитый рассказ Платонова про корову. Мне недавно показали мультфильм, по этому рассказу сделанный. И он завершается такими словами. У нас была корова. Когда она жила, из нее ели молоко. Мать, отец и я. Потом она родила себе сына, теленка, и он тоже ел из нее молоко. Мы трое, и он четвертый, а всем хватало. Корова еще пахала и возила клать. Потом ее сына продали на мясо. Корова стала мучиться, но скоро умерла от поезда. И ее тоже съели, потому что она говядина. Корова отдала нам все, то есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости. Она была доброй. Я помню нашу корову и не забуду. Это рассказ, написанный человеком, который не имел никакого отношения к ведической культуре, но который попал в самую точку. Иногда над нами смеются, или иногда там, кто-то, какой-то из наших оппонентов там, написал, что они в свой просад коровий навоз добавляют, потому что они корове поклоняются, или еще что-то. Почему мы поклоняемся корове? Почему это так важно? Потому что корова – это образец любви и жертвенности. И она создана Кришной для того, чтобы научить нас этому. На самом деле, люди должны общаться с коровами. Наша проблема в том, что мы с вами лишены возможности общаться с коровами. Вот. Что интересно, что корова дает это все по своей воле, чтобы накормить людей. И законы ману прославляют молоко коровы, говорят, как важно, чтобы человек пил корову, чтобы именно эти качества развивались в нем, качество благости. Это самое... самый большой носитель благости в материальном мире. Но делается одно исключение. Говорится, что ни в коем случае нельзя пить молоко от коровы, которая разлучена со своим теленком. Почему? Потому что это молоко отравленное. Отравлено ее тоской и разлукой. Это само слово «вацалья». От какого слова происходит? Ватсалья значит материнская любовь. От какого слова она происходит? От слова ватса. Ватса что значит? Теленок.
Корова – это образец материнской любви. Никто так не любит своих детей, как корова. Вот. И молоко – это в высшей степени хорошая пища, если правильно его есть. Есть множество сейчас теорий о том, что молоко плохо, его нельзя есть, но это неправильно, потому что молоко – это самая чистая и самая сатвичная пища. И да, у некоторых людей она не переваривается, но есть этому объяснение. Она не переваривается, потому что у них слишком преобладает питта. Питта – это как раз то самое качество в человеке, которое заставляет человека быть очень, как это сказать, ну да, страстным. Это как раз качество страсти. Но если я хочу поменять свою природу со страсти на благость, я обязательно должен постепенно приучать себя к молоку. И говорится, что если человек добавляет туда куркуму, если он кипятит и так далее, то он может переварить все это потихоньку, все это переваривается. И сущностью молока, квинтэссенцией молока, что является? Ги. Масло. И это масло самое ценное, что есть, самый ценный продукт, который есть. И, поэтому в аюрведе говорится «Аюрвай гритам». Жизнь есть ги. Что на самом деле по-настоящему человек может поддерживать жизнь, если он поддерживает ее с помощью ги, именно топленого масла. И еще несколько вещей, которые мне хотелось сегодня сказать, просто чтобы как-то закрепить, и я потом объявлю о том, о чем мы будем говорить в следующий раз. Мне хотелось ответить на часто встречающиеся вопросы, которые люди задают, касающиеся нашей конкретной диеты, чтобы мы тоже знали с вами ответы, связанные с этим. Первый, самый часто распространенный аргумент против этого, против вегетарианства, когда мы говорим, что не нужно убивать животных, нам что говорят на это? Да, вы тоже убиваете, вы тоже едите, вы тоже капусту людям жалко становится. Вдруг они вспоминают, что ну как же так, вы же убиваете капусту или яблоко убиваете, так? Какой ответ на этот вопрос? А? Ну, это один вопрос, но это, так сказать, это вы вашему Богу предлагаете, ваш Бог, он принимает, а наш Бог и мясо принимает. Невозможно без насилия в этом мире. Да, то есть Шрила Прабхупада дал очень хороший ответ, авторитетный ответ на этот вопрос. А чисто такой, не сектантский. Он сказал, что да, это факт. Мы тоже убиваем. И что полностью без насилия невозможно обойтись в этом мире. Но убийство убийству рознь. Он сказал, извините меня, вы едите животных, но вы же не едите детей человеческих. Правильно? Почему? На каком основании, какой критерий? Разница в чем? Разница в сознании, в уровне сознания. Так, и точно так же, ну, вы же сами проводите различия. И чем более высокоорганизованное существо, чем выше уровень сознания, тем тягче, или как это сказать, тяжелее грех убийства, грех лишения жизни или причинения мучений, тем в большей степени живое существо может испытывать эту боль, и тем тяжелее последствия это всего для нас. Поэтому в соответствии с этим принципом, естественно, что сознание, которое находится в растениях, оно гораздо ниже, чем сознание в животных, и последствия этого гораздо далеко не такие печальные. Другой часто встречающийся аргумент – это почему нельзя есть яйца? Встречали такой аргумент? Ну ладно, хорошо. Не нужно убивать, но яйца-то, они же почти как яблоки. Чем они отличаются? Яйцо диетическое. Я помню, я был на польском туре в Радиумной Махараджи во время Вудстока, и там собрались какие-то хиппи, наркоманы, и я что-то говорил о вегетарианстве. Один из них по-польски спросил: «А для чего-то не можно есть яйко?» Это единственная польская фраза, которую я понял. Так для чего-то не можно есть яйко. Факт. Яйца не содержат зародыш. Ну, во-первых, вы не знаете, какие содержат, какие не содержат, правильно? Так, может, они содержат. Но даже дело не в этом. Дело в том, что это все равно не чистая пища. Что это все равно вещь, из которого появляется мясо. Это может быть не мясо само по себе, но оно не чистое. И Кришна говорит тут дальше, что пища в тамасе – это оскверненная пища. И эта пища, она просто не чистая, она оскверненная. И с точки зрения даже обычной диеты, это очень вредная вещь. Самый высокий уровень холестерина, и они практически не перевариваются, не усваиваются, эти белки. То есть, зачем нужно это есть? Дальше, почему нельзя есть грибы? Так, встречался вам этот вопрос? Некоторые преданные даже говорят: «А Шрила Прабхупада там разрешал есть грибы». Почему грибы нельзя есть? Почему мы не едим грибы? А? Ну да, потому что есть автотрофы и есть гетеротрофы. Растения относятся к автотрофам, а животные и грибы относятся к гетеротрофам. Автотрофы – это живые существа, которые зависят от солнца и производят все питательные вещества от солнца. А животные и растения, они вынуждены питаться чем-то. То есть они питаются продуктами жизнедеятельности других. Растения, почему они чистые? Потому что они не питаются, им не нужно питаться продуктами чьей-то жизнедеятельности. Солнце, воздух и все. Это достаточно для того, чтобы они немножко минералов из почвы, они производят все необходимое. Так? Но животные – это уже как бы пища в квадрате. То есть это пища, которая появляется в результате того, что они съели что-то другое. И грибы относятся к той же самой категории. Они питаются продуктами распада или продуктами, в сущности, испражнениями. Испражнениями растений или испражнениями животных. И те, кто любит шампиньоны, могу открыть вам секрет. Они растут на человеческих испражнениях. Ну, или на куриных, в лучшем случае. Ну, хорошо. Так или иначе, это грибы с точки зрения их метаболизма, они все равно, что животные. То есть они не растения в сущности, они растут в темноте. Ну и, наконец, почему нельзя есть лук и чеснок? Так, в конце концов, ну ладно, хорошо, ну яйца нельзя есть, ну ладно, мясо нельзя есть, ну ладно, грибы нельзя есть, ну лук-то и чеснок почему нельзя есть? В законах Ману, мне хотелось процитировать вам это сейчас, сослаться на шастру, на одну из таких дарма-шастр, почему это нельзя есть. Там говорится, что да, есть целая история о том, как лук и чеснок произошли из крови демона Раху. Когда демон Раху перерубил диск Господа Вишну, то капельки крови упали на землю, и демон Раху уже отведал нектара или амриты. И поэтому лук и чеснок имеют целебные свойства. Многие люди говорят: ну как же так, они же целебные, они же полезные. Чеснок 6 вкусов все имеет, или 5 там вкусов. Он же полезный. В законах Ману говорится, что человек ни при каких обстоятельствах никогда не должен есть 6 вещей. И лук и чеснок попали в эти 6 вещей. Это лук, чеснок, грибы, лук-порей, или зеленый лук, а также свинина и петушатина. То есть лук и чеснок находятся на уровне свинины с точки зрения Мана. В законах Мана говорится, если чеснок только дотронулся до какой-то пищи, пища уже оскверненная, ее нельзя есть. Если просто головочка рядом чеснока, такую он сильную демоническую энергию излучает. это некие виды жизни, которые вобрали в себя определенную демоническую энергию, саккумулировали ее там. И да, людям нравится эта демоническая энергия, которую они употребляют. Но лук и чеснок нельзя есть, потому что они в высшей степени дурно влияют на сознание человека. Они внушают человеку демонические качества. И, наконец, последний классический аргумент всех противников вегетарианства какой? Незаменимые аминокислоты. Да? Встречались вам такие? А как же с незаменимыми аминокислотами? Так вы же... И никто не знает, что такое незаменимый аминокислот, но все знают, что нужно есть мясо, чтобы они... Ну да, это якобы аминокислоты, которые не производятся сами в человеческом теле, должны поступать извне. Аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин и метионин, а также трианин и триптофан. Я, если слишком сильно напрягусь, наверное, смогу написать формулы нескольких из них. Но суть в том, что они все содержатся в вегетарианской пище. Они все содержатся в молоке. В очень больших количествах, они все содержатся в злаках, они все содержатся в бобовых. Метионин содержится в бобовых, основные это две метионины, лизин. А лизин содержится, соответственно, в пшенице, в орехах. Это две основные незаменимые аминокислоты, о которых можно говорить. Ну, иначе говоря, это все глупость. Вот. То есть, в общем-то, все это ерунда, и надо быть вегетарианцем для начала. Постепенно нужно стать прасадарианцем и понимать, насколько важно зависеть от Кришны в своем питании. Ну вот, в общем, все то, что я хотел сказать. Прасадам ки! Я два слова хотел сказать о том, о чем я буду говорить в следующий раз. Может быть, не совсем логично, но я начну новую большую тему, завершив эту. Это техники концентрации сознания. И я начну с... Следующее конкретное занятие будет о четках. О том, каким образом концентрироваться на четках, и что такое четки, и как нужно относиться к четкам, и почему в четках 108 бусинок, и почему между ними узелки, и все остальное. То есть это вот будет и о том, какой метафизический и трансцендентный смысл в четках заключается, и там очень интересные материалы. Потом дальше мы поговорим с вами о разных техниках концентрации или сосредоточения сознания. Хорошо? В следующую среду, наверное, если все будет хорошо. Если, может быть, какие-то вопросы есть? Я же уже объяснил, каким образом можно ответить на этот вопрос. Если вы хотите употреблять молоко, заведите корову и употребляйте молоко от своей коровы. И вы точно будете знать, разлученная она или неразлученная. Нет ничего проще, что может быть проще и естественнее. Каждый человек должен иметь одну корову, одного теленка, немножко земли и быть счастлив. И когда-нибудь это будет. На самом деле, когда-нибудь люди поймут, что это очень важный аспект человеческой жизни. Потому что общение с коровами может очень многому нас научить. Да. А я же рассказывал про шоколад в прошлый раз. Шоколад – это очень вкусно. Но он содержит в себе наркотические вещества, и человек может слишком сильно привязаться к нему и попасть в зависимость. Тут принцип такой же, как, скажем, чай.
есть чай обычный, и, ну, не такая большая беда, если мы иногда там где-то у кого-нибудь выпьем чай. Я не думаю, что земля под нами разверзнется, и гиенны огненные тотчас же поглотит нас. Вот. Или что наше сознание целиком сразу же поменяется, и мы пойдем и напьемся где-нибудь, и кого-нибудь убьем. Ничего чрезвычайного не произойдет. Но, к сожалению, это вещи... В конечном счете, чай или шоколад... Еще где-то 100 лет назад в русских деревнях чай назывался бесовским напитком. В русских деревнях строго не пили чай, потому что они... Люди знали, что... Водку, правда, пили. Но не так много, как сейчас. Но люди знали, что это вещь, которая привязывает к себе. И точно так же шоколад. Шоколад в больших количествах становится наркотиком, и человек попадает в эту шоколадную зависимость. И любая зависимость плоха. Любая зависимость означает, что я лишаю своей свободы. Человек в результате духовной практики, смысл духовной практики, еще раз, заключается в том, чтобы сделать человека свободным. Чтобы человек из раба каких-то своих инстинктов и привычек превратился в свободного и счастливого человека. Вот. И можно быть рабом шоколада, можно быть рабом секса, можно быть рабом еще каких-то вещей, но и то, и другое, и третье, в конце концов, просто продляет мое рабство здесь. А человек должен попытаться освободиться от всех зависимостей. Иногда съесть шоколадку, ничего страшного. Но беда в том, что тут очень трудно найти эту границу. Что значит иногда? Иногда это значит каждые 15 минут или каждые 10 минут, или каждый час. Так каждый будет интерпретировать это по-своему. Поэтому самое лучшее просто не есть никогда. Но если очень нужно кому-то. Но на самое лучшее, любые вещи, это опасная вещь. Все, что так или иначе порабощает нас, нужно его избегать. Если мы знаем, что что-то, что что-то капкан, где-то капкан, то разумный человек не будет ходить. Смелый человек, он будет пытаться сунуть их. Я буду свободен. Но разумный человек, он скажет, а, я лучше обойду эту страну. Бог нам дал все это, и шоколад, и мясо, и секс, и все остальное, потому что у нас есть желание наслаждаться в этом мире независимо от него, потому что мы хотим быть независимыми, потому что... он нам сказал, если ты не хочешь быть зависим от меня, пожалуйста, ты будешь зависеть от шоколада. Никаких проблем нет. Ты все равно от чего-то будешь зависеть. У человека есть... Главный инстинкт человека заключается в том, что он хочет оставаться независимым. И он проявляет свою независимость различными способами. Но когда он разочаровывается, когда он понимает, что это непродуктивный способ существования в материальном мире, что есть другая, высшая форма зависимости, которая делает человека свободным. Бог дал много всего. Бог яды дал здесь, чтобы люди могли отравлять друг друга. Так правильно? Кто дал яд? Бог. Значит, мы должны пользоваться этим по назначению, правильно? Грех бы не воспользоваться. Нужно кого-то этим отравить. Бог много всего дал. Но от того, что Бог дал... А теперь он также нам дал разум, правильно? Помимо шоколада, он еще и разум нам дал. И с помощью разума я могу понять, что есть какие-то вещи, которые меня закрепощают, а есть какие-то вещи, которые, наоборот, освобождают меня. И разумный человек, он пытается, анализируя различные влияния
внешнего мира на его сознание, находиться в таком состоянии, чтобы это влияние было минимальным, чтобы человек находил счастье не в шоколаде, а в своей душе, в своем сердце. У преданных есть волшебная мантра, которая все очищает. Ом Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. Да? Которая все очищает. Факт, она все очищает. Никаких проблем нет. Купил чего-нибудь. Просто можно попробовать, можно попытаться очистить водку, например. Водку она очистит? Значит, что водка сильнее, чем Вишну? Любая мантра, действенность этой мантры зависит от сознания ее произносящего человека. И эта мантра может все очистить. Если мое сознание чистое, это значит, что мотив мой чист. Для того, чтобы мантра по-настоящему воздействовала, есть один маленький трюк. Мантры есть, они доступны, но они действуют или не действуют на людей, в зависимости от того, насколько чисто сознание человека, произносящего его, эффект его будет разный. И если у меня есть изначально это не чистое сознание, если я ничего другого не могу есть, у меня нет ничего другого, и мне нужно что-то съесть, я помираю с голодом, и у меня есть только... Единственное, что у меня есть, это ливерная колбаса. И я в пустыне нахожусь, и мне откуда-то попалось. То тогда да, я могу произнести «Ом Шри Вишну, Шри Вишну», съесть ливерную колбасу и быть счастливым. Все оставшиеся годы своей жизни. Окей. Я думаю, что мы... Ну, хорошо, последний вопрос. Про рыбу и фосфор. В рыбе много фосфора. Когда в человеке много фосфора, то фосфор, он светится в темноте. Человеку не нужен фосфор. Фосфора достаточно везде. То есть фосфор, который нужен, Кришна позаботится о том, чтобы фосфор, который нам нужен, попал к нам из других вещей. Для этого не обязательно бедную рыбу ловить. Более того, фосфор вреден в больших количествах. Если фосфор в избытке, то человек начинает светиться зеленым светом. Шрила Прабхупада ки! Спасибо большое.